Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей. Прежде всего, это отец Амвросий Мугромов. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
Напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители. Я рада приветствовать всех гостей, которые сегодня собрались. Прошу представиться.
Меня зовут Вероника, я являюсь специалистом инжиниринговой компании.
Меня зовут Юлия, я преподаватель русского языка и литературы.
Инна, руководитель отдела персонала.
Надежда, медсестра по физиотерапии.
Петр, менеджер.
Артем.
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем тему, которая волнует и здесь присутствующих, я думаю, очень многих наших радиослушателей. Вероника.
Я хотела бы поднять сегодня такую тему, отношение каждого человека к страхам и отношение, вот спросить у батюшки, отношение православия к страхам. А почему именно? Потому что вроде бы как большие страхи, страх темноты, страх смерти и всего остального, это мы знаем с детства, это нам знакомо, это, в общем-то, прозрачно, понятно и видимо. А есть еще куча таких мелких страхиков, очень маленьких паучков, которые живут в нашей душе, отравляют существование, но являются невидимыми, поскольку мы настолько уже привыкли к ним, и даже некоторые не считаем как за страхи. Ну, вот просто есть и есть. Я иду на экзамен, я боюсь его не сдать. Я боюсь за своих близких, что за них, что с ними что-то случится. Я боюсь, что мне не достанется последней булочки в буфете. Я много чего боюсь. Я каждый день встаю, и с утра я боюсь, что не будет солнца, что будет дождь. И вот таких вот маленьких страхов, которые в результате, как мне кажется, начинают нас мало-помаленьку отводить от Бога, потому что здесь же начинается какая-то мистика, здесь же начинается отношение там позитивное к ритуалам, надо сделать это, и этого уже не будет. А еще есть, даже вот я на себя поймала на таком одном страхе, и когда я его у себя выцепила, мне стало даже очень хорошо. И поняла, что многие люди тоже подвержены. Я посмотрю все дурацкие вот эти передачи для того, чтобы со мной вот такого не случилось. Я вот посмотрю, как там это все происходит, и потом этого делать не буду. И со мной этого не случится. И, кстати, получается такая невидимая паутина, которая заставляет человека впадать в суету и, как я уже сказала, мало-помаленьку отходить от Бога. Вот с точки зрения психологии это понятно, почему нас эти страхи преследуют. У каждого они разные, природа разная. И там можно смотреть в детство, можно смотреть то, что происходит с человеком сейчас. А вот с точки зрения православия, мне кажется, сейчас это вот является таким основным моментом, более легким, как я поняла, и более простым в употреблении. Вот что нам скажет батюшка, как православие относится к этим страхам?
Как православие к этому относится? Я могу сказать об этом только словами апостола Павла. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Единственное, что можно сказать на эту тему. Да? Или, говорит псалтирь, святой псалмопевец Давид говорит, там испугались страха, где его и нет. Там убоявшийся страх, и где же небес страх, говорит, да, церковно-славянский. Язык псалтири говорит вот так. С другой стороны, понятие, а что значит познать истину, да? Давайте зададим тот вопрос, который когда-то задал Спасителю Пилат. И что есть истина? Святые отцы, конечно, говорят, Пилат задал неправильный вопрос, неправильно сформулировал его. Истина не что, истина кто? Истина есть Христос Спаситель. Я, говорит он о себе, есть и путь, и истина, и жизнь. И поэтому, если человек живет во Христе, то тогда его страхи теряют свою силу. Вообще теряется необходимость каких бы то ни было страхов. Это первое. А второе, самое главное, то, о чем, кстати, вот и Вероника говорила в свое время, и церковная действительность нам говорит об этом, святоотеческая, что действительно нужно почаще свои страхи озвучивать самому себе. Даже не просто там внимательно относиться, а в первую очередь их надо актуализировать, признаваться, что они есть. Есть действительно у меня. А второе, озвучивать каждый раз, озвучивать их в первую очередь Богу. Вот я боюсь этого, я боюсь там сказать, что мне не достанется булочки. Да, Господи, если мне это действительно необходимо. Самое-то смешное, что вот иногда мы не делимся с Богом самыми важными вещами в жизни, а иногда, казалось бы, просим о том, о чем нам, в принципе, и не надо просить, о всяких глупостях. Но глупость, она не тогда, когда мне просто хочется. Или не, она мне является необходимой. Глупость, вроде, казалось бы, мелочь, но она действительно жизненно необходима мне. какая-то мелочь, без которой мне действительно сейчас не прожить, не потому что мне хочется, а потому что она действительно актуальна, необходима мне. И в таких случаях мы не всегда просим у Бога, не всегда обращаемся к Нему с просьбой. Нам кажется, что постыдно. Да, а с другой стороны, когда какие-то вот глупости, какие-то мелочи действительно, которые и не стоят бы нашего внимания, потому что Господь говорит, что видит Отец ваш Небесный все, что вам необходимо прежде вашего прошения. Если мне не досталась булочка, ну, возможно, мне действительно необходимо сбросить лишние калории. Вот. Если на улице идет дождь, возможно, кому-то этот дождь принесет облегчение от жары или еще чего-то. Половина современной России является, как это я слышал выражение, фанатами садово-огородных работ, и поэтому я думаю, что мне сейчас, как человеку, который собрался погулять вот здесь по плотинке, не очень нравится наличие дождя. А второй половине, так сказать, особенно пожилым людям, которые живут на маленькую пенсию, и для них те вещи, которые они собирают со своего огорода, являются необходимостью. И вот тут мы начинаем входить в конфликт. Надо просто довериться в некоторых случаях Богу, что раз это происходит именно так, значит, оно для чего-то и нужно. И вот эти страхи, они чаще всего даже не страхи. Это, если признаться честно, это не страх, это эгоизм. Да, это себелюбие, это эгоизм. Я хочу, чтобы было так, и плохо, если будет по-другому. Дальше. То, что касается чужого горя, да, там вот Вероника сказала, есть, конечно, есть такие моменты, когда проблема, вернее, одна такая, что кто-то, увидев чужое горе, посочувствует, но достаточно много тех людей, которые позлорадствуют, как вот об этих программах, да, Вероника сказала, да, посмотреть для того, чтобы со мной этого не случилось. Есть некоторые люди, которые, для которых малое, причем их малое количество, которые запомнят и сделают для себя выводы, и они где-то пригодятся, вот эта информация где-то им пригодится в жизни. Другие, их чуть больше, но тоже достаточно мало, посочувствуют тем, кем эта история произошла, которая рассказывается в программе. Но намного больше таких людей, которые просто позлорадствуют на тему того, что, ну, что же заслужили, то и получили, раз. А во-вторых, самое главное, ну, слава Богу, что это не со мной произошло.
Как раз в контексте последних слов я хочу спросить, отец Амвросий, а бывают ли случайности?
Как говорил один небезызвестный герой одного небезызвестного произведения, случайности не случайны. Если признать отсутствие Бога, то, конечно, все в нашем мире случайно. Даже рождение и появление человека на свет, даже появление мира и галактик – это такая вот случайность. Вот взорвался этот большой взрыв, и все. И вот молекулы сложились так, что сначала появилась одноклеточная, потом, ну, в общем, историю, так сказать, теорию Дарвина я не буду повторять. А если все-таки человек признает наличие существования Отца, которому не безразлично, что происходит с его детьми, то случайностей не бывает.
И отсюда уже напрашивает следующий вывод. Если случайности не бывает, а это все же со мной случилось, то значит, это мне для чего-то нужно. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Получается, все, что с нами происходит, оно не только просто так происходит. Оно вообще не просто так происходит. Оно происходит именно для того, чтобы мы имели волю задуматься над этим.
Самое удивительное, я могу сказать, что не только когда звезды зажигаются, но и когда звезды гаснут, это тоже кому-то надо. Это самое главное, потому что ничего не уходит в ничто. Жизнь человеческая не пропадает. И даже жизнь маленького человека иногда может влиять на судьбу всего мира. Сегодня ты маленький человек, и у тебя под контролем, у тебя в знакомых находится никому неизвестный человек. Завтра этот человек доберется до вершины власти. И вот ты в свое время причинил этому человеку боль, совсем маленькую, совсем, казалось бы, незаметную для тебя. Но он эту боль запомнил и стал тираном, который причиняет другим людям. Причем не просто одному-двум, а десяткам, сотням, тысячам людей причиняет боль. Иногда вот это так. Об этом никогда не нужно забывать. Ну и самое главное, вот опять же, то, что касается страхов. Да, иногда мы боимся, иногда мы действительно побаиваемся чего-то. И самое главное, этот страх не потому, что это для нас страшно. Мы хотим определенности, мы хотим быть хозяевами своей судьбы. Но понятие хозяина, право распоряжаться, да, и право ответственности за свое имение, за свое имущество, это разные вещи. Я могу покупать, допустим, ту же скотину для того, чтобы резать ее, забивать, да, Просто вот я тоже буду ее хозяином, но какую ответственность я за нее несу? А другое дело, я как рачительный хозяин эту скотину буду воспитывать, растить ее. Это не просто перекупать у кого-то, кто ее вырастил, а действительно сам растить, сам пользоваться теми плодами, которые приносятся. Я не буду покупать чужие только лишь плоды, а сам буду заниматься своим садом, своим огородом. Буду действительно хозяевом своей земли. Я сейчас в одной из православных газет видел вот эти вот удивительные слова: «Не ворую своей родины», святителя Николая Сербского. Действительно, вот так. Очень часто наши страхи связаны не с тем, что мы действительно чего-то боимся, что мы действительно чего-то лишены, а они связаны с тем, что мы не получаем того, что нам хотелось бы. Как говорил один древний мудрец, многие страдания в нашей жизни происходят от зазора между нашими желаниями и нашими возможностями. Многие поступают неверно, пытаясь дотянуть свои возможности до своих желаний. Это невозможно, потому что с возрастанием возможностей возрастают и желания человека. Правильнее поступают те, кто пытается свои желания соотнести со своими нынешними возможностями. И тогда человек не имеет такого страха. Я могу лишиться чего-то, я могу чего-то недополучить. Со мной может произойти то, чего я не ожидаю.
Хорошо. А человек вот вообще без страха, получается, должен жить? Извините, бесстрашный человек порой совершает безрассудные поступки, ничего не боясь.
Как говорил один человек, вернее, до сих пор говорит один человек, наглость должна сочетаться с осторожностью, иначе она превращается в безрассудство.
Да, вот как раз-таки о чем говорит сейчас Артемий, это тонкая грань между фатализмом и воспринимать все так, как оно есть, и действительно повальным страхом. Вот где она?
Отсутствие страха. Страха перед чем? Перед тем, что мне чего-то не достанется, я куда-то не успею, меня где-то обойдут, или страхом, а если я кому-нибудь причиню боль? Это не страх, это здравомыслие. Это называется одним из самых первых проявлений любви.
Отсутствие, допустим, страха, полное там фатализм. Ну, суждено мне умереть, вот каким образом мне суждено? Таким образом я и умру. Значит, если я сейчас, мне суждено, вот я шагну с 15-этажки, Бог поднимет меня там где-нибудь, не умру.
Это уже не фатализм, это откровенное хамство. Это откровенное хамство Богу, и об этом уже Спаситель нам показал прекрасный пример, да, помните три искушения Спасителя, да, когда дьявол поставил его на крыше храма и сказал: если ты Сын Божий, бросься с высоты. Сказано, что явятся ангелы и на руках возьмут тебя, да не запнешься ногой твоей о камень. Что Господь ответил ему? Не искушай Господа Бога твоего понапрасну. Это разные вещи.
Просто нас, ну, у меня лично, в моем примере, получалось так, что не было вот этой разницы, грань, не грань, то есть получалось, ты не боишься сделать там боль, вот, то есть на подсознательное, что это какой-то уже страх просто.
Не боишься чего?
Ну, допустим, не боишься ли ты сделать человеку больно, да, то есть страшишься ты сделать человеку больно, вот именно вот слово вот само, все воспринимается именно как страх, любое такое вот действие. Страх причинить кому-то больно, страх сделать что-то не так, страх там много.
Так вот это и есть понятие страха Божьего, то есть параллель со страхом Божьим. Что в церкви подразумевается под страхом Божьим? Страх наказания, да? Я почему боюсь Бога? Потому что он всеведущ, всемогущ, то есть такой вселенский полицейский, от которого никуда не спрячешься. Или все-таки потому что он отец, он беспокоится и заботится обо мне, я не хотел бы причинять ему, а самое главное, себе, боль просто потому, что я полезу на рожон. Мне отец говорит: сын, я тебе говорю о том, что вот так делать не надо, я все равно лезу на рожон, ушибаюсь и говорю: ну, надо же было послушать.
Я учитель, а вы не слышите меня.
Совершенно верно, да. Вспомните это стихотворение преподобного Серафима Выльского: от меня это было. Совершенно верно. Что такое страх Божий? Это страх Божий – это остаться без Бога. Сделать что-то, что меня оттолкнет. Не Бог меня оттолкнет, я уйду. Пойти в противоположную сторону от Бога. Да, вот три отношения между Богом и человеком есть в Священном Писании. Раб, наемник и сын. Есть три отношения, да. Человек думает, что исполняя заповеди Божии, он избегнет ада, избегнет наказания. Это состояние раба. Наемник работает за обусловленную плату. Вот договорились о такой плате, ты ее получишь. Это следующий вариант, когда человек надеется, что исполняя заповеди, он получит рай. Да? И, наконец, третье состояние – сына. Господь говорит: я не называю вас рабами, называю вас сынами. Ибо раб не знает, что творит господин его. Сын же знает, что творит отец его. И вот впоследствии человек уже просто любит Бога и не может поступить по-другому. Вот это как раз то, о чем говорит апостол Павел. Сейчас пребывают три. Сии три. Вера, надежда и любовь. Любовь из них большая. Человек сначала верит, что, исполняя заповеди, он избегнет ада, потом надеется, что, исполняя заповеди, он достигнет рая, потом просто любит Бога и по-другому не может поступать. И об этом у святых отцов есть три состояния человека и греха. Не могу не грешить. Могу не грешить. Не могу грешить. Вот это и есть страх Божий. Страх оказаться вне Бога. Страх сделать что-то, что лишит меня надежду на жизнь. На жизнь не на блаженство вечное, а на жизнь вечную.
Ну, мне кажется, еще вот, когда говорите про первое состояние, то это больше упование на собственные силы.
Не всегда.
Когда человек что-то выполняет из-за того, что он боится наказания.
Нет, почему? Начало премудрости, говорит о премудрости Соломон, страх Господень и совет святых разум, да? И дальше тот же самый Соломон говорит, щадящий жезл ненавидит сына своего, любящий наказывает прилежно. По-русски, старая русская пословица, бей дитя, пока поперек лавки лежит, когда вдоль лягет, поздно будет. Поэтому это действительно так. Хотя, кстати, вот, как ни странно, в мусульманской традиции есть такая история. Некая блаженная ходила по городу, вот как раз где-то в одной из мусульманских стран, ходила по городу с факелом в одной руке и с ведром в другой. Ее спрашивали, умма. Умма – это уважительное отношение к женщине пожилого возраста. Зачем ты это делаешь? И она отвечала, я хочу залить адские огни и зажечь рай, чтобы люди любили Бога не ради наказания или награды, а ради Него самого.
Немножко разрежу так тему. Недавно с дочерью была ситуация, когда разгневалась я на нее. Естественно, что детские проступки, их много достаточно. И за определенный поступок я на нее разгневалась. А в результате выяснилось, что зря я это сделала. Просто я ее не поняла. И когда я это сделала, то я в результате наказала сама себя тем, что я неправильно ступила с лестницы и получила увечья. На что я дочери сказала, вот видишь, Боженька меня наказал, я тебе, к тебе неправильно отнеслась, в результате я получила наказание от Боженьки. Радости дочери не было конца.
Радости о чем? О том, что мама тоже получила? Или все-таки там правосудие, так сказать, восторжествовало?
Я думаю, там было и то, и другое. Просто здесь еще ситуация высвечивается какая, когда у меня происходит взаимодействие с моими детьми, и я вспоминаю, что Господь Бог печется так же о нас, как о своих детях. И иногда наказание не избежать. И ты понимаешь, что и запретов не избежать. И тут же как-то начинает пониматься и промысел Божий в отношении меня самой. Не всегда, конечно, и не везде тут я грешна. Но тем не менее, вот эта вот суть, она вот понимается, когда начинаешь воспитывать собственных детей.
Будьте как дети, да? Как раз отсюда.
Ну, не совсем так. Не совсем так, как говорится, пока ты сам не стал родителем, ты никогда не поймешь своих собственных родителей, что же это такое, почему папа или мама говорит, этого делать нельзя, несмотря на то, что тебе это очень хочется.
Но ведь наказание можно избежать, даже в Ветхом Завете есть пример, когда Господь, пророк, отвратил же свой гнев.
Но с другой стороны, каково должно быть покаяние?
Не, ну это понятно
просто. Нет, это понятно, хорошо, что ты сакцентировал на этом внимание, но ведь покаяние означает не только «прости, я больше так не буду». Господь-то смотрит не только на слова, но и на дела. Будешь ты действительно это делать дальше или не будешь? Если он видит, что ты усвоил урок, если он видит, что ты действительно извлек вот это вот, что ты действительно больше не позволишь себе такого, что ты адекватно воспринимаешь это не только умом, но и сердцем, и подобные ошибки вновь не будет больше, конечно, Господь может отвратить свое наказание. Но иногда это происходит даже не потому, что человек больше так не будет. Иногда покаяние бывает просто потому, что человеколюбие Божие больше, чем его справедливость. Преподобный Исаак Сирин говорит, не называй Бога справедливым. Потому что если Бог справедлив, то я погиб. Называй Бога любящим. Но любовь, она не должна быть безмозглой. И вот в этом любовь Божия очень сильно отличается от нас.
Еще вот хотела бы, наверное, в завершение сказать, что отношение к страхам – это такой некий индикатор. Ну, я имею в виду вот к бытовым, к внешним страхам, не говоря про страх Божий. Это есть индикатор отношения к воле Бога. Это ее степень принятия воли Бога. Примиряюсь ли я с тем, что происходит со мной, там, делаю я из этого выводы, смотрю ли я ситуацию, анализирую ли я ее, либо я просто ее встречаю в штыки.
И хочется добавить, что это еще индикатор доверия Богу. Есть такой момент, я часто очень, например, ловлю себя на том, что мне недостает именно доверия Богу в каких-то экстренных ситуациях.
Да и самое главное, наверное, лично мне кажется, это индикатор взрослости человека, взрослости по-настоящему. Потому что иногда достаточно взрослые, так сказать, прожившие жизнь люди боятся того, чего некоторые дети не боятся. Боятся даже сознаться себе в том, к чему их внуки совершенно спокойно относятся. Они понимают это правильно с точки зрения христианской морали, да, с точки зрения простого, незамутненного человеческого сознания. Ведь душа, говорит Тертуллиан, учитель церкви, да, что душа по своей природе изначально христианка. Если она помнит руки Творца, она может помнить и доверять ему, этому Творцу. Она может доверять тем рукам, которые когда-то держали ее.
Спасибо огромное Веронике за тему, которая действительно очень нас заинтересовала. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий Громов, Вероника, Инна, Юлия, Надежда, Петр, Артемий и журналист Лариса Ларионова. Мы собирались здесь за круглым столом и очень рады, что наши беседы повторяются 2 раза в месяц. Дорогие друзья, напомню, что мы встречаемся по пятницам в 17:20. Наша передача повторяется утром в субботу в 8:20. Итак, через 2 недели наши встречи для вас и, конечно, в радость присутствующим здесь. Я напомню, что вы также можете принять участие в наших передачах, позвонить по телефону 8 950 648 77 43, задать свою тему для обсуждения и предложить собственное присутствие за нашим столом. Итак, дорогие друзья, спасибо Господи за участие. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.